мы знаем, что генеральный секретарь созвал саммит по климату, вернее, объявил о том, что он его созывает буквально в первые дни после вступления в должность. И все эти два года, в общем, очень подталкивал государства, члены ООН, к тому, чтобы они приехали на него, как он говорил не раз, не с красивыми пустыми речами, а с конкретными обязательствами. И, в общем, мы возлагали надежды на то, что он станет каким-то поворотным моментом в плане конкретных действий, именно настоятельных действий, о которых говорил генсек, ну и многие ученые, безусловно. Как вы считаете, он оправдал надежды?
Ответ на этот вопрос зависит от того, что ожидалось. Не раз говорилось, и генеральный секретарь, кажется, говорил, что он ожидает, что крупнейшие страны пересмотрят свои планы по выбросам парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением, причем именно на ближайшие годы. Но этого не произошло. Ни одна из крупных стран об этом не заявила, о пересмотре своих планов.
А Германия?
Заявили об этом. Они заявили не о пересмотре ближайших планов, они заявили о более отдаленной перспективе. Об отдаленной перспективе, о том, что они хотят быть углеродно-нейтральными, что будет очень сильное снижение выбросов на 40-50 год, говорят многие. Но это очень напоминает обещание Хаджуна Средина, который обещал за 10 лет научить Ишака говорить. Это уже за пределами политической жизни тех лидеров стран, которые об этом говорят. То есть легко обещать на 50-й год. Очень сложно пообещать что-то на 30-й или тем более на 25-й год. А требовалось-то именно это. Потому что стратегии низкоуглеродного развития их все больше, они красивые, хорошие. Но они в основном предполагают снижение выбросов в 30-е и 40-е годы, а не прямо сейчас. Конечно, о снижении выбросов объявило больше 60 стран, но по подсчетам, которые я видел, они ответственны только за 8% мировых выбросов парниковых газов. Это очень мало. Это в основном маленькие страны. Что это означает? Что по-прежнему, как это было до Парижа, в Париже, так и сейчас, крупнейшие страны, как развитые, так и развивающиеся, вот такой прямой угрозы от той траектории выбросов, которая сейчас есть для своей территории, населения, экономики, все-таки не видят. То есть они не нажимают на все педали, на которые могли бы нажать. Не считают это нужным. Что, конечно, печально. С другой стороны, мы видим, что на негосударственном уровне, на уровне компаний, общественных организаций, тех или иных ассоциаций, все идет очень бурно, очень активно. И, в общем, это хорошо, потому что, собственно, экономика каждой страны складывается из экономики компаний, ее образующихся, юридических лиц, которые образующиеся. А голоса политиков, ну, в идеале состоят из голосов людей, которых их требуют те или иные вещи, чтобы они сделали. Это, конечно, движение в правильном направлении, говорящее о том, что передовая часть населения и бизнеса планеты, она, в общем-то, движется в правильном направлении. Какова величина этой передовой части, сказать довольно сложно. Понятно, что это много. Может быть, половина, может быть, уже даже две трети, может быть, меньше, может быть, треть. Но, во всяком случае, это далеко не пренебрежимая часть.
Но, опять же, если дело пойдет так же, как идет, то цели Парижского соглашения не будут достигнуты, и вообще мы не знаем, каковы будут последствия к середине века, если вот в ближайшей перспективе, как вы говорите, не будут предприняты кардинальные какие-то меры. Правильно я понимаю?
И да, и нет. Сказать, что мы не знаем, какие будут последствия к середине века, наверное, все-таки не так. Последние доклады МГИК, IPCC, национальные доклады, соответствующие национальные оценочные доклады, тот же четвертый оценочный доклад США или второй оценочный доклад России, они, в общем, дают очень много информации о том, что будет в середине века. Но вот как раз и получается, что для крупнейших стран в середине века ничего особо страшного не вырисовывается, даже по такому рутинному сценарию, когда выбросы почти не идут вниз. Вот дальше, конечно, да, безусловно. Вот дальше очень большая разница между сценарием с большими выбросами, что ведет к росту глобальной температуры до 4-4,5 градусов вот, до индустриального уровня, и по сравнению, скажем, с 2 градусами. То есть складывается впечатление, что пока еще длится пауза, которая предваряет радикальное снижение выбросов, а эта пауза, в кавычках, пытается компенсировать финансовой помощью. Вот то, что Зеленый климатический фонд ну, наверное, уже можно сказать, что удалось пополнить в полном объеме, даже он, наверное, будет больше, чем предыдущее его пополнение, без США. Это хороший сигнал. Это говорит о том, что ведущие страны, развитые страны, платить готовы, ну, кроме США. А вот действовать по снижению выбросов, видимо, пока еще нет. Конечно, небольшие страны готовы, безусловно. Скандинавские страны, например, это да. Но не основные государства, включая Китай, США, Россию.
Хотя здесь, в Нью-Йорке, Россия объявила о том, что присоединяется к Парижскому соглашению. Что это значит для России? Все-таки это обязывает ее к чему-то или нет? И есть ли национальный план, кстати?
Парижское соглашение никого не обязывает ни к чему. Соглашение.
Ну да.
И план — это не закон. И ни у одной страны нет обязательств по выбросам по Парижскому соглашению. Россия пока еще не сформулировала цели на 30-й год. Есть только примерные цели, предположительные, которые были сформулированы в 15-м году. Да. Они слабенькие. С другой стороны, если сравнить Россию с другими странами по ВВП на душу населения, то получается, что они, в общем, ну, да, в одном и том же русле. Не в ближайшие годы не увеличивать выбросы, но и не снижать.
Я хотела уточнить, действительно Россия на 4-м месте по объему выбросов парниковых газов?
Если не считать Евросоюз как государство единое, то на 4-м месте. Есть, конечно, немало оценок, говорящих, что в Бразилии очень большие эмиссии метана, и поэтому Бразилия опережает тут Россию, но по тем официальным докладам, которые представляются в ИКОН, это не так. Все-таки Россия.
Я хотела еще просто уточнить, и для наших слушателей, может быть, что когда мы говорим об углеродной нейтральности, это не значит, что эмиссий нет вообще, а это значит, что те выбросы парниковых газов, которые имеют место, они будут как бы уравновешиваться и будут поглощаться, скажем, там океаном и лесами, правильно?
Ну, лесами прежде всего, потому что поглощение лесами, поглощение океаном, оно как бы общее, оно не принадлежит никакой стране, а поглощение лесами, конечно, принадлежит стране или даже принадлежит какому-нибудь хозяйствующему субъекту, что вполне так логично.
Угу. Ну вот правильно сказали вы, что политики уже закончат свою карьеру до 50-го года, а возможно и жизнь. Но молодежь нынешняя, безусловно, обеспокоена тем, что им остается в наследство, и вы видели эти миллионные марши протеста, и как бы они имеют полное право призывать взрослых, не обрекать их на такое страшное будущее. Не надо говорить о том, кто такая Грета Тунберг. Я хотела вас спросить, не как ученого, может быть, почему такая негативная реакция на нее в России, например? Безусловно, не только в России, но в России я была поражена статьей Латыниной и Дмитрия Быкова в «Новой газете», где они просто набросились на подростка 16-летнего, ну, с оскорбительными очень высказываниями. Мне это не очень понятно. Почему такая реакция?
Вы знаете, во-первых, «Новая газета» — это не вся Россия. Это, конечно, образец демократической прессы, но и одновременно образец искажения информации о климате. К сожалению, Латынина – это один из тех, кто искажает информацию о климате. Похоже, либо абсолютно вообще не понимает, о чем идет речь, но редкий случай, когда демократическая пресса, оппозиционная пресса, ну, делает просто дурное дело, откровенно дурное дело. Меня, конечно, это удивляет, почему «Новая газета» имеет такое отношение, такое очень странное, какое-то мракобесие, то есть неприятие науки на именно климатическое. Ну, я думаю, не надо ориентироваться на «Новую газету». Есть масса публикаций и масса отзывов, которые говорят о том, что вот персонально выступление Греты, оно очень непривычно для российского зрителя, своей такой некой агрессивности, совсем наступательным характером и призывом тут же немедленно вырастить и представить горбого верблюда, то есть сделать то, что, ну, сделать практически невозможно. Все-таки, ну, какие-то призывы должны быть в рамках достижимого, как бы это ни было важно. Но те вот отклики, которые читал, когда климатологи, скажем, комментировали речь, они не комментируют то, как она выражает свои мысли. И, конечно, не такие алармистские призывы, а то, что да, действительно, под этим есть научная основа. То есть изменение климата, антропогенное воздействие, серьезное, опасное, большой риск для будущих десятилетий и столетий. И действовать нужно. Под этим есть научная база. Первое. Второе. Да, действительно, Парижское соглашение несправедливо. Оно несправедливо к тем сотне с лишним малых уязвимых стран, которые до Парижа требовали заключить совсем другое соглашение, отвечающее нуждам. Но крупнейшие страны настояли, что оно такое, какое есть. То есть рамочное и призывающее лишь как бы сообща без разделение обязанностей, достичь некой цели. А так, как правило, ни в каком коллективе не удается достичь цели, если обязанности не разделены. Каждый думает, что делает другой.